уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Константин Затулин с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции и связям с отечественниками. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, нападало очень много заявлений господина Рябко, который у нас ответственен за как раз вот эти переговоры двусторонние с, по линии США, НАТО и по всему тому, что сейчас происходит.
Не по всему.
Ну, как-то, судя по тому, что он говорит...
Россия-США.
Но он говорит про НАТО очень много сейчас, поэтому я и делаю на этом акцент.
Делит свои полномочия с заместителем министра Грушко.
Грушко, да.
Но который вообще-то за это отвечает.
Что говорит Рябков сейчас? Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины. Россия на Украину нападать не будет. Все это слухи и инсинуации. Интересный момент. На прошлой неделе буквально были заявления от Столтенберга, который сказал, что мы вот не прямо сейчас возьмем Грузию НАТО, но то, что мы склонны так думать, мы это сделаем. Это вот реакция Рябкова как раз на тезисы Столтенберга, или это уточнение того, что мы хотим на самом деле?
Я думаю, что это все-таки более-менее дежурные объяснения по поводу дежурных заявлений. И на сегодняшний день можно сказать, что... Позиции сторон России и Запада, они напоминают позиции сторон в Первую мировую войну. Такая окопная война происходит. В начале были действия неоднозначные и беспрецедентные. Опубликованы были наши предложения и настояния, чего прежде не было. Сделано это было, мне кажется, именно потому, что мы не могли рассчитывать на то, что сообщенные доверительно... Без публисити они будут услышаны. Мы знаем, что на Западе хватает возможностей для того, чтобы манипулировать общественным мнением. И мы вынуждены были сделать это публично.
Так.
Наша проблема на данный момент, на мой взгляд, в общественном мнении, состоит в том, что когда мы с трибуны 24-го, 25-го съезда КПСС, прежние брежневские времена, провозглашали политику разрядки, нас слышало большое мировое общественное мнение, антивоенное движение, которое в тот момент выступало достаточно активно. Можно, конечно, бросать на него тень, говоря, что это все были агенты Кремля, но это было не так на самом деле. Там были, конечно, и агенты Кремля, но в целом существовало такое активное антивоенное движение, оно вдохновлялось памятью ужасов Второй мировой войны. Сейчас время ушло, поколения ушли. За это время распался Советский Союз, и этого антивоенного движения нет. Есть движение во главе там, с Гретами Тунбергами, которое касается климата, экологии и всего остального. Оно, в общем-то, выполняет свою роль, будоражит весь мир.
Ну, но про деньги еще во многом, конечно.
Ну, конечно, про деньги. Но странным образом вот эти вот активисты, которые в нем участвуют, рассуждают на темы, связанные с экономикой, связанные с ограничениями на выбросы и так далее, при этом совершенно не собираются, как я понимаю, до сего дня интересоваться тем, а что, собственно, будет с прекрасным климатом планеты, если произойдет ядерная война. Это их не беспокоит, что лишний раз говорит о... направленности этого движения, о том, что произошло за это время. Вот мы сделаем заявление, соответственно, Запад выстраивает свою пропагандистскую линию. На сегодняшний день она характеризуется, прежде всего, конечно, попыткой взбудоражить всех, особенно в Европе, неминуемой агрессией России против Украины. в качестве доказательства сосредоточения российских войск вблизи от украинской границы, проведения маневров в Беларуси и так далее, и так далее.
Угу.
Значит, я не могу отрицать того, что с нашей стороны тоже эти действия целенаправлены, потому что мы хотим, чтобы к нам прислушались. И мы, судя по всему, на уровне нашего высокого руководства не видим других возможностей, кроме как поддерживая этот огонь в очаге, так сказать, эту напряженность, угу. заставлять с нами разговаривать.
Но мы надеемся, что с нами будут разговаривать по всем пунктам, или мы заранее, составляя такой документ и предлагая именно, позиционируя себя изначально так, понимаем, что, скорее всего, не все будет выполнено той страной?
Мне можно свободно рассуждать на эту тему и говорить о том, что я, например, действительно не уверен совершенно, более того, уверен в обратном, что мы не получим никаких оформленных с печатями документов. Более того, собственно говоря, даже не мной, а президентом Российской Федерации как-то, между прочим, было сказано, что даже если это будет договор с печатью, то совершенно не обязательно ему верить.
Конечно.
Поэтому все это условно. Сказать на официальном уровне, что мы просим больше для того, чтобы получить меньше, у нас никто не скажет, потому что это означает в тот же самый момент эрозию всех наших попыток под тем предлогом, что мы просто набиваем себе цену.
Угу.
Но, по сути дела, понятно, что компромисс как раз есть договоренность какая-то, формальная, неформальная, лучше формальная, чем неформальная, когда стороны как бы сближают свои позиции. Происходит это на самом деле в переговорном процессе? Происходит, хотя это не все замечают. Например, вот... Вчера, если не ошибаюсь, Боррель, который, казалось бы, к переговорам не имеет отношения, тем не менее сделал заявление о том, что вообще страны Евросоюза не рассматривают никаких превентивных санкций против России.
Ну да.
И на самом деле оснований считать, что будет какое-то массовое вторжение России на Украину, у него нет. Заметьте, это он говорит на который день после того, как эта тема стала раскручиваться, после того, как с гастролями в Европейском Союзе побывал президент Зеленский, который всем и каждому рассказывает, что это неправильно ожидать вторжения, что надо наоборот, до этого...
Дайте денег, это называется.
До этого, дайте денег, это его личное дело, но в данном случае он требует санкций против Российской Федерации, превентивных санкций.
Угу.
А оказывается, Европейский Союз, где он побывал, даже и не обсуждает эту тему. Точно так же, как сомневается в том, что вообще правы все те... апокалиптические сценарии и заявления о том, что вот состоится массовое вторжение. В одно и то же время, значит, это говорит Боррель, за некоторое время до этого Нуланд, замгоссекретаря, говорит, что аж 18 сценариев они там нарисовали возможных действий России. Уже возникло огромное количество экспертов по мыследеятельности, творческой лаборатории мыслей Владимира Путина, что он собирается делать, когда он собирается делать. Теперь это переросло уже в прогнозы по поводу того, что все ждут, оказывается, в России до начала боевых действий, чтобы земля промерзла. То есть уже и температуру почвы меряют для того, чтобы удостовериться. Уже несколько раз, судя по тем срокам, которые назывались, мы уже напали на Украину. Тем не менее, угу. вся эта истерия сохраняется. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Почему это нужно? Это нужно потому, что Запад, в свою очередь, поддерживает дисциплину в своих рядах с помощью вот этих криков о российской угрозе. Это для Запада тоже, на самом деле, накладно, потому что до бесконечности держать ряды, вот они рассуждают о том, что мы не выдержим пребывания 100-тысячного контингента вдали от родных казарм поблизости с Украиной, это нанесет, дескать, огромный ущерб нам, и мы же не такие дураки, чтобы тратить зря деньги на содержание солдат вблизи от границы с Украиной. А мы с не меньшей долей уверенности можем судить о том, что бесконечное требование солидарности от стран без реально, на самом деле, каких-то поводов к тому, чтобы эта солидарность проявлялась, без фактов нашего вторжения или еще чего-то, на самом деле тоже требует от Запада очень больших усилий. И Запад тоже начинает сползать с некоторых своих, Америка начинает сползать с некоторых своих заявочных позиций. Например, много раз нам рассказывали, что вообще обсуждать с нами размещение американских ракет в Польше, в Румынии.
Не имеет смысла.
Вообще нет, это вообще личное дело Польши, Румынии и Соединенных Штатов, и сугубо суверенное право американских ракет быть там, где им рады. Оказывается, нет, они готовы теперь обсуждать эту тему. То есть уже подвижка произошла.
Ну, там про сокращение, да, про сокращение вооружений. Mm. Уже Столтенберг тоже упоминал это, то есть, может быть, ренессанс договора РСМД в каком-то новом формате. Но возникает же другой момент, что вот этот вот дипломатический, как его называют некоторые эксперты, блицкриг со стороны Российской Федерации, он же был на что-то рассчитан. А мы понимаем, что, с одной стороны, можно действительно сосредоточиться не просто на теоретическом расширении НАТО, да, а обсуждении именно размещения натовской инфраструктуры. Это, наверное, разные вещи. С другой стороны, многие эксперты говорят, там разные советы дают, а если они не пойдут, то мы там, значит, Венесуэлу ракеты поставим, на Кубе ракеты поставим, океанского флота нет, но все равно что-то мы поставим. Вот. И это же не говорит об укреплении нашей безопасности. Просто ключевой вопрос, что делать после этих переговоров?
Ну, во-первых, океанский флот есть, вы, наверное, смотрите по поверхности, но на самом деле там под водой плавают... Стратегические
ракетоносцы,
это называется это океанский ударный, ударная триада, ударные силы, так что не все так плохо, как кажется, это во-первых. Во-вторых, они рассказывают о возможности вступления в НАТО Финляндии со Швецией, мы в то же самое время рассуждаем о возможности поставок наших вооружений на Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, ну так в рамках этого широкого безбрежного разговора можно всякие варианты называть. И это на самом деле тоже элемент игры. Угу. То, что касается, как мне кажется, представлений реальных политиков, то я об этом уже говорил, я вчера об этом говорил на Первом, на Втором канале. Говорил о том, что, на мой взгляд, нет никаких разумных аргументов в пользу того, что Россия хочет напасть на Украину, нет никаких разумных аргументов, что для Украины выгодно сегодня напасть на Донбасс, и нет никаких, безусловно, разумных аргументов, еще большей степени они отсутствуют для угу. того, чтобы началась большая война между Западом и Россией в связи с Украиной. Значит, в чем вопрос?
Да.
Все представляют, что Россия с бухты-барахты нападать на Украину не собирается. Значит, весь вопрос в непредсказуемости поведения такого игрока, как Украина, потому что на Украине очень много взаимопротиворечащих влияний, как внутри, так и вовне. Угу. Украина не субъект, а объект. На нее влияют. На нее влияют много разных обстоятельств превходящих. Вот сегодня суд идет, например, судят Порошенко. За что? За то, что он купил уголь для украинских электростанций на Донбассе. Его есть тысяча поводов судить, но только не за это. А судят его за это, потому что это выгодно президенту Зеленскому,
конечно.
Чтобы дискредитировать Порошенко в глазах националистов. А на националистов, как на свой электорат, теперь Зеленский тоже претендует. Раньше он был за... за мир на Донбассе, теперь он пытается перещеголять Порошенко своими агрессивными заявлениями, акциями и всем остальным требованиями бороться с Россией до последнего украинца. Значит, вот в этих условиях есть фактор неопределенности, связанный с тем, что может начаться что-то похожее на выстрел в Сараево перед началом Первой мировой войны.
Так.
Значит, ситуация как раз напоминает не начало Второй мировой войны, где были совершенно очевидные планы Гитлера переустроить мир по-своему, по крайней мере, в Европе, а может быть, и во всем мире. Перед Первой мировой войной просто были зафиксированные позиции сторон, и в этой ситуации лавина стронулась с горы после выстрела в Сараево. Значит, здесь масса поводов, примеров, оснований для того, чтобы ожидать похожего, потому что на самом деле войска не разведены на востоке Украины. На Украине масса горючего материала, идиотов, которые, вообще говоря, считают, что они одним махом семерых могут по бивахам, что они сегодня начнут операцию, по примеру, Азербайджана в Карабахе, по примеру, Хорватии в Сербской Краине. Они изучали все это, они теперь уже закупили чудодейственные байрактары, начинают их производить на своей территории, почему бы им не попробовать? И вот в этой ситуации взрослые люди вынуждены приноравливаться к поведению детей, которые играют со спичками. И это, на самом деле, создает проблему. Но на фоне этого происходят вот эти вот все переговоры. Нам ведь, на самом деле, никаким бумагам с печатями о том, что Украина никогда не вступит и Грузия никогда не вступит, мне кажется, даже доверять не стоит, даже если бы они были. А вот во что надо доверять, это своим глазам. Если уберутся с Украины те западные консультанты, те военные объекты, которыми уже сегодня обросло и Соединенные Штаты, и Британия, строят базы на Приморском побережье, там, в Очаковской области, в Владимирской области и так далее. Вот если они сегодня, потому что я уже много раз говорил, проблема сегодня практическая не в том, что завтра Украина вступит в НАТО, проблема в том, что НАТО уже вступило на Украину,
ну,
оно
по факту,
уже там
да.
находится.
Но хорошо.
И оно может быть отозвано. Вот это и может быть результатом переговоров.
Может быть отозвано, но мы понимаем, что, может быть, ставки Российской Федерации еще таковы, потому что было поражение США в вопросе Афганистана, безусловно. Но мы же понимаем, что Соединенные Штаты Америки и НАТО, например, не откажутся от того влияния в Европе, коего они достигли. И почему мы настаиваем именно на Грузии и Украине, а не настаиваем на Финляндии, как раз и Швеции, хотя у Финляндии, если я не ошибаюсь, как раз статус нейтральный.
Значит, Финляндия в последнее время обсуждается, и
да.
только что состоялся разговор Байдена с президентом Ниисти, где Байден сообщил важную весть президенту Финляндии, что Финляндия может сама решать вопрос о том, в каких союзах ей пребывать.
Угу.
Но это похоже на намек, конечно. И это, опять же, в рамках игры. После того, как мы заговорили о Кубе с Венесуэлой, вполне возможно, они заговорили дополнительно еще и о Финляндии. Почему Грузия с Украиной нас так
да.
взволновали? Да потому что между нами неразделенное до сих пор пространство. Ментальное, по крайней мере. Это постсоветское пространство, на котором действуют многие тенденции, существуют прежние проблемы. Это совсем не привычная традиционная заграница. Это нетрадиционное, так называемое ближнее зарубежье. И мы с большими на то основаниями полагаем, что если Соединенные Штаты считают, что у них во всем мире есть свои национальные интересы, и любая страна представляет из себя зону национальных интересов США, то насколько же у нас больше оснований считать, что и Украина, и Грузия входят в зону национальных интересов Российской Федерации,
вопрос...
с которыми Грузия и Украина жили вместе в течение сотен лет.
Константин Федорович, но вопрос же весь в том, как мы это демонстрируем, а как это демонстрируют Соединенные Штаты Америки. Вот в чем дело. Не упущено ли время?
Значит, время на самом деле... Время в данном случае заявлять об этом, потому что в 90-е годы, если мы вдруг неожиданно проснулись утром с этими претензиями, то с большой долей вероятности не было бы никаких у нас вообще поводов считать, что наши претензии серьезные.
Угу.
Потому что все произошло в 91-м году. 91-й год – это взрыв сверхновой. И последствия этого взрыва в галактике, они будут ощущаться еще очень долго. Поэтому вопрос о том, что вот не опоздали ли мы, надо было раньше – на самом деле он иллюзорный.
Нет,
мы раньше не могли,
сейчас?
Потому что не были готовы.
Это понятно.
Сейчас мы готовы в большей степени. Нельзя сказать, что мы вновь на уровне там, Советского Союза, но мы знаем прекрасно, что на Западе тоже никто не хотел умирать, никто не хотел рисковать.
Угу.
И мы на это обращаем внимание. Они ведь потому беспилотники и придумали, чтобы самим в этих самолетах не гибнуть. И мы используем это для того, чтобы подчеркнуть, что вы должны понимать, вот вы начали с Рябкова, я не хочу проводить селекцию между заместителями министра иностранных дел, они все уважаемые люди, все люди профессиональные, как правило. Я могу сказать, что мне почему-то больше импонирует логика Грушко, который, мне кажется, внятно объяснил на своей пресс-конференции, в чем будет состоять линия Москвы. Если вы ищете уязвимости в наших рядах и в наших позициях, мы будем искать ваших, и они есть там. Если вы ищете каких-то проблем, которые, ну, пытаетесь нам создать проблемы, мы вам будем создавать проблемы. И это, на самом деле, предупреждение серьезное, потому что никто, кроме Запада, на самом деле, не знает, насколько они сами уязвимы. Другое дело, что они вот бесконечно рассказывают о том, что мы... во что бы то ни стало нападем, это все часть риторического пропагандистской кампании.
А, наш слушатель говорит, ДВ, говорит, как персональные США, например, пометую 2014 год, кто персональные США принимал решение о свержении Януковича после достижения договоренности с оппозицией, что Янукович, например, уйдет через полгода. Байден это делал, просто для понимания назовите. Если это если
Байден
понятно, кто.
В тот момент был действующим вице-президентом, и исходя из этого... Он имел, безусловно, отношение, он курировал Украину. Потом, я бы сказал так, было ли вот такое указание свергать Януковича, я склонен думать, что, может быть, его и не было впрямую. То есть не было такого задания, там, спусковой крючок, который в руках там, у Байдена или в тот момент у Обамы, спустить для того, чтобы... снимать Янукович. Это было уже саморазвитием той ситуации, которая была создана. Угу. Вы создаете такую ситуацию, при которой она сама развивается. С теми персонажами, которые собрались на Майдане, с их степенью ответственности перед украинской государственностью или безответственности, с их степенью вообще говоря, полного беспредела, с тем, что из себя представлял Янукович, они решили, что почему бы и не качнуть. А в чем на самом деле грехопадение Запада в тот момент? Угу. В том, что они их не одернули. Они могли бы их одернуть, они не захотели это делать. Это точно то же самое, как и во времена распада Советского Союза, где даже на первых порах были попытки публично одернуть, например, выступление Буша-старшего на Украине в августе, где он там советовал не торопиться с распадом Советского Союза. Он-то советовал не торопиться, а в его собственном бункере национальной безопасности сидел Брент Скаукрофт, его помощник по национальной безопасности, который, как утверждают компетентные люди, они об этом написали, все это время говорил, надо добить Советский Союз, надо, чтобы он был снят с доски. И они это, в общем, реализовали.
Если возвращаться к вопросам все-таки вот формирования европейской безопасности, с вашей точки зрения, перво-наперво, что нужно для того, чтобы понимать, как бы стабилизировать нынешнее положение? Это может быть возобновление работы Совета России-НАТО. Это, может быть, какие-то скромные меры по укреплению доверия, а не просто действительно какие-то бумаги с печатями, что мы больше сюда не ногой. Потому что мы прекрасно понимаем, что такого текста, скорее всего, не будет.
Я думаю, что прежде всего должны быть даны гарантии. Гарантии не нападения Украины на Донбасс, а это значит выполнение Минских соглашений. Угу. И на этот счет Западу, казалось бы, достаточно легко пойти, потому что он нигде не отказывался от Минских соглашений, а везде говорит о том, что их надо исполнять. Mm-hmm. Другое дело, что он потворствует Украине в интерпретации этих соглашений, чем мы не согласны. Значит, перво-наперво это гарантии Украины ненападения. Наши гарантии в этой ситуации ненападение на Украину. И в качестве дальнейших мер это уход вот этих вот избыточных американских и британских, канадских и прочих инструкторов поставок оружия на Украину и постепенный переход к разговору о нейтральном статусе Украины. Угу. Вот это в данном случае гарантия того, что мы здесь расходимся в этом вопросе и не сталкиваемся.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с отечественниками. Программа «Умные парни», стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». После информационного выпуска еще Казахстан затронем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с отечественниками. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Так, есть заявление, вопрос от нашего слушателя Дмитрия, который говорит, что, ну, а с чего мы берем, что инструкторы возьмут и уйдут с Украины? Не сможем же мы запретить поставку оружия? Ну да, сократится время подлета ракет к Москве. Почему этого так мы боимся? Неужели мы не понимаем, что если произойдет, то, соответственно, у нас есть все средства защиты?
Ну, как утверждают военные специалисты, время подлета ракет до твоей территории и поражение таким образом центров обороны, нападения, контрнападения и так далее, оно играет очень существенное значение. Так что это не просто так. И иначе бы не продвигался НАТО на восток. Вот хочу обратить внимание, Грэм, Томас Грэм делал несколько дней назад, в декабре, давал интервью, это бывший сотрудник Буша и сотрудник американского посольства здесь, сейчас возглавляет Киссинджер Associates, он объяснял логику американцев, при том, что мы в 90-е годы, мы, американцы, как бы публично выражали всякую поддержку развитию демократии в России, ну, а мы по-своему можем сказать развалу дальнейшему России под личиной продвижения демократии. В это же самое время, не зная, чем дело закончится, на всякий случай мы продвигали на восток НАТО, чтобы к тому моменту, когда вдруг возникнет что-либо, что вот мы сочтем изменением внутренней ситуации в России, Россия уже была окружена и в этом смысле не представляла бы никакой опасности. В общем, вот в этом логика вся и состоит. То есть Васька слушает доезд, говорит о том, что значит, мы поддерживаем демократические реформы президента Ельцина, а между тем продвигаемся и продвигаемся. И находим здесь в России таких певцов «Восстание русских воинов», которые рассказывают, что и хорошо, что продвигаются, и очень здорово, что продвигаются. Это гарантия развития демократии в нашей стране. Разве не об этом говорили многие из тех, кто сегодня говорят нечто противоположное, из тех, кто сохранился до сего дня в среде политических экспертов и политической среде у нас в России? Я вот, например, припоминаю, что, будучи председателем комитета в Первой Государственной Думе и по собственной инициативе провел слушание парламентские в 1995 году о вреде программы партнерства «Во имя мира», которую нас призывали подписать, и нам советовали, и Министерство иностранных дел ничего плохого в этом не видело. В тот момент тогда было другое Министерство иностранных дел, другой министр, и они считали, что это нормально. А мы уже тогда говорили, что под личиной этой НАТО-лайт будет происходить продвижение НАТО прежде всего для того, чтобы сформировать пояс. Интерес к НАТО со стороны наших соседей. Угу. Ведь разница в так называемом сотрудничестве России-НАТО времен существования Совета России-НАТО состояла в том, что мы по необходимости, мы вынуждены с ними общаться, по-другому не может быть.
Конечно.
Мы совершали в советские годы визиты вежливости наших кораблей в западные страны гораздо больше, чем теперь. Но это совсем не одно и то же, когда на Украине посол Соединенных Штатов присутствует при раздаче погон в Академии разведки. Это же ведь совсем иное. Когда на самом деле назначение в спецслужбах, в министерствах обороны стран СНГ происходит по команде из американского или какого-то другого западного посольства, по их рекомендации. Это разные вещи. То, что касается... Таким образом, почему мы беспокоимся на этот счет, и почему мы вообще настаиваем на том, чтобы они убрались с Украины? Да, понятно, что мы можем их, и мы их, собственно, принуждаем этими переговорами и своими мерами, и демонстрацией своей решимости, так, по-моему, называется наше учение, в Беларуси, союзная решимость, что им бы надо на это обратить внимание. И это может быть предметом договоренности. Но могли же мы договариваться с Америкой по поводу ракет в Турции и ракет на Кубе?
Ну да.
Мы это сделали, и так именно это и происходит. Все остальное — это пропаганда.
Но вот наш слушатель 592-й, это, кстати, очень частые вопросы. А почему ракеты в Прибалтике не страшно, а на Украине страшно? Расстояние одно и то же.
Ну, на самом деле, ракет Прибалтики на сегодняшний день нет. А что касается Украины, это ведь вопрос еще связанный с тем, что мы продолжаем борьбу за Украину, за ее мировоззрение, за ее будущее. За
геополитический аспект.
За то, чтобы миллионы людей на Украине, которые прежде не мыслили себя в разрыве с русским народом, сами являются русскими, не стали в следующем поколении янычарами, людьми, не помнящими своего родства, и не воспитывались бы в духе ненависти к России. Это элемент борьбы за умы на Украине, за возможности влиять на Украину. Одно дело, Украина — страна, в которой в самом деле обеспечены свободой высказывания, а сегодня этого нет, потому что закрыты телеканалы, душат любую критику, любую оппозицию. Это, конечно, происходит в условиях европейской как бы страны, но от этого не легче.
Есть возможности, скажем так, сохранить Украину в, ну, даже не в том формате, в котором сейчас политически пребывает это государство, а вот прекратить формирование Украины как антироссии, вот так?
Я думаю, что это произойдет не раньше, чем Украина сменит внутреннюю модель и устройство своего государства, до тех пор, пока Украина будет чтиться, сохраниться в роли унитарного государства, по этому пути она идет с 91-го года, до тех пор неизбежно все то, что происходит. Я об этом предупреждал в 90-е годы. В 96-м году я опубликовал статью в независимой газете «Испытания Украины». Пока Украина не является федеративной, к чему ее подталкивает? Многонациональность. К чему подталкивает ее разнонаправленность, ее предпочтений в разных регионах. Восточная Украина тяготеет к России, Западная Украина тяготеет в совсем другом направлении. До тех пор Украина бесконфликтно развиваться не может. Вот Украина в унитарном варианте – это обязательный внутренний конфликт. Любые выборы на Украине, даже до событий 2014 года, это обязательно столкновение Востока с Западом. Мы же это прекрасно помним. Все выборы – 94-й, 99-й, 2004-й, 2010-й – все время столкновение Запад с Востоком.
Угу. Но в этой связи, кстати, не так давно было высказывание, забыла чье, что на Украине так-то, в принципе, статус-кво, который сейчас существует, в общем-то, выгоден, потому что обратно интегрировать такое количество нелояльного, такой объем нелояльного электората, в общем-то, даже невыгодно.
Нам?
Нет, я имею в виду Украине реинтегрировать Донбасс, потому что там нелояльный текущий власти.
По-другому сказать, то нынешним властям электорат. На Украине невыгодно возвращение Донбасса вместе с людьми, потому что эти люди критично относятся к этой власти.
Да-да-да.
Вот и все. Им выгодно только в одном варианте. Территории они не прочь были бы вернуть. Но территории зачищенные или территории, на которых будет производиться зачистка. Так, чтобы загнать всякую политическую оппозицию там, в гетто, или вообще ее истребить, выгнать ее в Россию. Вот в таком варианте они это много раз говорили. И даже из уст президента Зеленского. Если вы любите Россию, езжайте в Россию. Угу. 2,5 миллиона украинцев в России.
Интересно про процессы, которые происходят в Казахстане. Вот вы упоминали про Украину, что хорошо бы оттуда иностранные советники ушли. А ведь тоже же говорили, что казахстанскую армию тренировали и консультировали разве что там не... значит, члены швейцарской гвардии Папы Римского, а все остальные там были. И в этой связи как бы процессы, которые происходят сейчас в Казахстане, политические, они должны вызывать у нас беспокойство? Как то, как с Украиной или нет?
Сейчас они, я думаю, сейчас такой уникальный момент, переломный момент, исповедальный момент в развитии Казахстана, когда развитие Казахстана может пойти дальше по разным путям. По той дороге, по которой они шли, при Назарбаеве это медленное превращение Казахстана в Украину, медленное, без резких движений, при том, что внутренняя страна, безусловно, является клановой, авторитарной. Очевидно, что, хоть эта цель прямо не называется, тем не менее, наиболее, ну, так сказать, радикальная часть казахского политикума прямо об этом говорит, это постепенное превращение в моноэтническое государство. Собственно, по этому пути Казахстан шел, но он шел, конечно, другими темпами, с учетом того обстоятельства, что в Казахстане на начальном этапе было 40% русских, между прочим, казахов было ровно столько же, их тоже было 40%. Когда говорят, что русских было 40, ну, а казахов, видимо, было большинство. Нет, казахов не было большинство. Были периоды в 60-е, 70-е, когда вообще не казахов в Казахстане было больше, чем казахов. Но к моменту 91-го года было примерно равное число. По 40% населения это были казахи и не казахи, в основном, конечно, русские. 20% это все остальные нации, народности, которые там жили. Казахстан называли лабораторией дружбы народов.
Так.
Вот из этой дружбы, лаборатории в 94-м году выехал 1 миллион человек. Это были в основном русские. Украинцы, это были немцы, которых позвали в Германию. А с течением времени процент казахского населения, конечно, возрастал. На сегодняшний день 19% официально русского населения, но это 3,5 миллиона человек. И я задаю вопрос, а если кто-то может назвать мне какого-то лидера, каких-то политических деятелей с русскими фамилиями в Казахстане? Их нету. Просто нету, вот уже 10 лет, если не 20. Они в лучшем случае остались в 90-х годах.
Мы поддерживали эти стремления, как это было с Украиной, Белоруссией.
Мы удовлетворялись на государственном уровне своими приличными, хорошими взаимоотношениями с Казахстаном.
То есть опять линейная история. Мы поддерживаем элиту и в надежде, что элита, в общем-то,
будет следовать нашему курсу. Мы закрывали глаза на тот факт, что инвестиционная политика в Казахстане тоже была дискриминационная, прозападная, и это имело глубокое основание ни в чем ином, как в том, чтобы не дать какой-то экономической основе для российского влияния внутри Казахстана.
Присутствие, да.
Только в этом причина, потому что продавали кому угодно, но только не российскому капиталу. Он был токсичен для властей Казахстана, хотя, вы знаете, ну, Султан Абишевич Назарбаев какие только комплименты России не расточал. И выступал с инициативами в Евразийском союзе, выступал с инициативами создания фонда русского языка в масштабах СНГ. Почему-то у себя в стране он русский язык так и не сделал государственным. Он его назвал официальным.
Да.
Но вы назовите русский язык как угодно, если есть государственный язык и какой-то другой, с какими угодно названиями. Прекрасный, официальный, удивительный. Это значит, все равно будет дискриминация. И мы видим, как эта дискриминация постепенно создается. Тут, правда, та проблема, что казахский язык еще менее популярен в Казахстане, чем украинский на Украине. И тут весь вопрос, это и заводит, так сказать, национал-радикалов, что они хотят перепрыгнуть как можно быстрее из своего вот этого вот феодализма в капитализм, как у нас, помните, говорили, из феодализма прямо в социализм, там, Монголия шагнула и так далее. Здесь то же самое, здесь национал-радикалы, они пестовались властью, она, конечно, их держала на поводке. Но вот мы сейчас столкнулись с тем, когда они пришли в движение.
Там про КНБ тоже очень много говорили в этой связи.
Они пришли в движение, и они стали движущей силой, по крайней мере, легко завести вот эту обездоленную молодежь пригородов на то, чтобы она под любыми предлогами как бы действовала в том направлении, которое вам нужно.
Но мы, получается, не можем решить русский вопрос на постсоветском пространстве. Мы не знаем, как к этому подступиться или что?
Я думаю, что на самом деле мы должны гораздо активнее разбираться и действовать в этом русском так называемом вопросе. Кстати, хочу сказать, что я с 2012 по 2016 год вел на ТВ-центре программу с названием «Русский вопрос». Так вот, один из руководителей кремлевской пропаганды, очень высокий, узнав об этом, сказал мне, что эту передачу надо было закрыть с самого начала. Почему? Нет никакого русского вопроса, есть российский. Я сказал, вы знаете, не может быть никакого российского вопроса, если не решен, или мы отказываемся признавать, что существует русский вопрос, даже в России. Вот мы видим сегодня, что у нас происходит. Я внес в июне месяце закон о репатриации, законопроект. На него в декабре пришел отрицательный отзыв правительства Российской Федерации. Почему? Зачем нам закон о репатриации? Зачем нам вообще слово репатриация в законодательстве? Его у нас там нет. У нас же есть государственная программа добровольного переселения соотечественников в России. Вот и слава богу. Эта программа с 2007 года превратилась просто в программу профнабора. То есть решает на самом деле субъект Российской Федерации, регион. Если ему нужны учителя, то он готов, так сказать, дать квоту на переселение соотечественника в этот регион. Но если вы даже там внучатый племянник князя Трубецкого, но ваша профессия не соответствует сегодня
потребностям
региона, или если вы в предпенсионном возрасте, то есть перестаете быть трудовым ресурсом, вам никто эту квоту не даст.
А что решал ваш законопроект?
А я предлагал, и предлагаю, кстати, закон-то ведь еще не обсужден, предлагал, чтобы этот вопрос был на самом деле расшит, чтобы мы гласно, публично, на уровне законодательства, а не просто заявлений, деклараций каких-то политиков, сказали, у каждого, кто относится к соотечественникам за рубежом, есть право вернуться в Россию, если он того хочет. Причем оно не зарегулировано. Вы доказываете, что вы соотечественник, там, за рубежом, получаете вид на жительство, в течение года, если вы приедете в Россию, вы вправе обратиться за гражданством. Все. ни разрешения на временное проживание, ни необходимости обивать пороги этой программы, которая на самом деле из-за того, что она отдана регионам, она буксует. Регионам невыгодно ей заниматься, потому что в соответствии с этим, с этой программой, там какие-то небольшие деньги нужно давать на подъемные.
Понятно.
Деньги эти смешные, не выше 200 тысяч рублей. Вот представляете, человек живет где-то за рубежом, ему надо сняться и переехать в Россию.
200 тысяч.
Ему 200 тысяч рублей обещают. Из-за того, что ему обещают, его оговаривают обязательствами, он должен ехать именно в этот регион, никуда еще, он должен получить квоту и так далее. Я не прошу в этом законе никаких денег. Потому что как только я бы заикнулся о деньгах, сразу бы сказали, этого нет в бюджете и так далее, и так далее. Поэтому сказали, денег не надо, просто дайте право. Это говорят люди за рубежом.
Насколько остро тогда, с вашей точки зрения, стоит именно русский вопрос на постсоветском пространстве?
Вот я хочу сказать, это первая часть Мерлезонского балета.
Да.
Право на то, чтобы вернуться в Россию.
Так.
И все в Казахстанах, на Украинах, где угодно должны знать. Русские, если они захотят. Украинцы, если они захотят. Я про украинцев там тоже пишу. Белорусы, если они захотят. Татары, якуты, адыги и так далее. Могут в любой момент обратиться к России и приехать, вернуться в Россию. Без проволочек, без особых проволочек, без бюрократии.
Угу.
А вторая часть Мерлезонского балета, к которой мы еще не подошли, потому что и первую пока не можем принять, это дать право на российское гражданство без выхода из гражданства государств проживания за рубежом. Ведь у нас сейчас такое право дано. Иностранец приезжает в Россию, вправе обратиться за гражданством Российской Федерации без выхода из гражданства Англии, там, Франции, Казахстана, Украины и так далее. Здесь, внутри России, мы в прошлом составе Государственной Думы такое право дали по правительственному предложению. Причем не соотечественникам, а всем иностранцам вообще. Это вот правительство так предложило. Оно не хочет видеть соотечественников как отдельную категорию, он просто рассуждает термин иностранец, не иностранец. Но дайте право соотечественникам за рубежом получать гражданство. И у вас половина Украины будет с двумя паспортами. Половина Казахстана будет с двумя паспортами. Кто тогда рискнет устраивать войну на Донбассе, при том, что там половина граждан Российской Федерации? Во всей Украине.
Но Алексей Мороз говорит, а здесь вопрос тогда в том, кого считать соотечественником. Если это русскоязычный человек, думающий, говорящий на русском, это одно. А если это плохо говорящий на русском, например, гражданин Узбекистана, то пусть там и остается.
Значит, секундочку. Во-первых, мы, конечно же, там в этом своем законопроекте очертили эти пределы. Во-первых, у нас есть как бы понятие соотечественника у нас прописано в законодательстве с 99-го года, из закона о государственной политике в отношении соотечественников. Там сказано, кого можно считать соотечественниками. Конечно, когда наш уважаемый слушатель требует, чтобы мы точно знали, думает ли он на русском языке, это проверить невозможно.
Угу.
Вот, но если у него есть основания, основания, связанные с его родством, основания, связанные с его знанием русского языка, что проверяемо, а самое главное, с его происхождением, с этой территории.
Практика, как в Израиле, грубо говоря.
Да. То в этом случае, почему мы должны это отрицать? Почему мы это должны отрицать? Я не считаю, при всем уважении к узбекам, киргизам, что они соотечественники Российской Федерации. У них есть государство Узбекистан, Киргизия и так далее. Они в основном, как бы там, это их родина. Они являются нашими бывшими согражданами, если они относятся к тем поколениям, которые жили вместе с нами. Они имеют право претендовать на гражданство Российской Федерации, имеют только не в графе соотечественники, а в другой графе, по другим основаниям. Но соотечественниками нашими являются все русские, где бы они ни жили. Соотечественниками нашими являются украинцы, где бы они ни жили. Белорусы, где бы они ни жили. Татары, где бы они ни жили. Якуты, адыги. Это те народы, которые другого места жительства исторического, кроме нынешней Российской Федерации, не имеют. Не имеют своей Киргизии, Узбекистана и так далее.
Мне это напомнило, когда в бытность свою, там несколько лет назад я учила сербский язык, у меня был преподаватель серб, который сказал, что после развала Югославии в политическом истеблишменте как стало, и в общем-то это в обществе тоже стало навязываться, говорит, рекомендовано было называться не сорбинами, то есть именно как сербами, этнически сербами, а сорбиянами. Мне это что-то напомнило, честно говоря.
Ну да, это
вот что-то,
тоже
что-то
игры
похожее,
в россиян,
честно говоря.
Россиян, российский народ и так далее.
Значит, я окончила русскую школу Константина Орлы, по-моему, он нам из Приднестровья. Пишет, если я не ошибаюсь, или из Молдавии, боюсь ошибиться. Андрей Освальд говорит, я родился в Казахстане, живу в Германии, в России был один раз. В свидетельстве о рождении я русский. Я могу по вашему законопроекту гражданство
получить? По моему,
да,
если он будет принят.
Если он будет принят. А мы с вами с Казахстаном начали вы с того, что Назарбаев превращал фактически своими действиями Казахстан в Украину. А вот сейчас, когда Токаев, какие вы видите так
вот
тенденции?
Вот я и говорю, да, что сейчас как раз по Гумилеву тот самый момент развилки в историческом пути. Потому что, кстати, Гумилев публично очень популярен, в том числе и благодаря Назарбаеву, его, да, евразийству и так далее. Значит, Казахстан может продолжить свой путь построения национального государства, не многонационального, национального. Угу. И тогда это чревато проблемами, постепенными вытеснением русского или ассимиляцией русского населения. А может в данном случае пойти по другому пути, по пути учета своеобразия своего состава, по пути развития как бы в самом деле не племенной демократии, а реальной демократии. И, конечно, для этого должны быть проведены очень серьезные внутри экономики, политики Казахстана, очень серьезные перемены, включая, например, сферу формирования общественного сознания. 22 тысячи иностранных НКО в Казахстане – это западные НКО. А вот российских НКО там практически нет.
Мы в это не умеем или нас не пускали?
Нас туда не пускали. Во-первых, мы это плохо умеем, а во-вторых, нас туда не пускали. Меня, например, туда никогда не пускали, потому что я выступал с критикой. Вашими. С моим институтом стран СНГ.
Да.
Мы отстаивали права русского населения. У меня в институте здесь работают выходцы из Казахстана. Мой первый замдиректора – выходец из Казахстана. Заместитель директора, ведает вопросами диаспоры Александра Докучаева, когда-то была депутатом Верховного Совета Казахстана в 1994 году и возглавляла всеказахстанское славянское движение «ЛАД». Этого движения теперь нет, она вынуждена была уехать сюда.
Угу.
Заведует отделом Казахстана Андрей Грозин, который тоже из Казахстана. Это все люди, которые вытеснены из Казахстана, были в свое время. И ради этого проводились публичные порки русского населения. Например, Усть-Каменогорское дело 99-2000 года, когда придумали заговор за отделение, с попыткой отделения Восточного Казахстана от России.
Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с отечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Русский язык» как раз. Вот в тему. А потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.